Глава 24. Лейтенант провел нас в какую-то комнатушку, чуть побольше каморки, и оставил одних.
«Я на минутку», — бросил он, уходя.
В комнате стояли небольшой стол и несколько неудобных стульев. Она была какой-то безликой, холодной, и в ней гнетуще пахло плесенью.
«Что же теперь делать?» — спросила она.
«Понятия не имею», — ответил я и добавил. «Прости, что я впутал тебя в эту историю».
«Но мы ведь не сделали ничего дурного», — возразила она.
«В этом-то и крылась вся нелепость создавшейся ситуации. Мы не сделали ничего дурного, а вместе с тем завязли по уши, и хотя могли вполне обоснованно объяснить все события, таким объяснением никто не поверит».
«Я бы не отказалась хлебнуть чего-нибудь покрепче», — сказала Джой.
Наши желания совпадали, но я промолчал. Мы все сидели и сидели, а секунды тащились, еле волоча ноги. Разговор не клеился, и было очень муторно. Сгорбившись, я сидел на стуле и думал о Кэрлтоне Стирлинге, о том, каким он был замечательным парнем, и как мне будет не хватать моих набегов на лабораторию, когда я неожиданно врывался к нему, наблюдал, как он работает, и слушал его рассуждения. Должно быть, Джой думал о том же, потому что она вдруг спросила.
«Ты считаешь, что его кто-то убил?»
«Не кто-то», — поправил я, — «что-то». Я не сомневался, что его прикончили те самые существа, которых я принес ему в полиэтиленовом мешке. Я переступил порог лаборатории, неся смерть одному из своих самых близких друзей.
«Ты казнишь себя», — произнесла Джой. «Брось! Тут нет твоей вины. Откуда ты мог знать?»
«Что правда, то правда. Знать мне было неоткуда. Но это служило слабым утешением». Открылась дверь, и в комнату вошел старик. Один. Без сопровождения.
«Поехали», — сказал он. «Все улажено. Вы здесь больше никому не нужны».
Мы встали и направились к двери. Я смотрел на него с некоторым замешательством. Он коротко хохотнул.
«Я не нажимал ни на какие тайные пружины», — проговорил он. «Не использовал ни капли влияния. Ни на кого не давил».
«Тогда в чем же дело?»
«В заключении медицинского эксперта», — сказал он. «Причиной смерти признан приступ стенокардии».
«Но ведь у Стирлинга было здоровое сердце», — возразил я.
«Видишь ли, им больше не за что было уцепиться. А они ведь обязаны дать какое-то заключение».
«Давайте переменим обстановку», — попросила Джой. «Это помещение действует мне на нервы».
«Поедем в редакцию», — сказал старик, обращаясь ко мне. «И опрокинем по стаканчику. Мне нужно обсудить с тобой парочку вопросов. Вы с нами, Джой, или вам не терпится вернуться домой?»
Джой вздрогнула.
«Я поеду с вами», — поспешно ответила она.
Я сразу понял, почему она так встревожилась. Ей до смерти не хотелось возвращаться в тот дом и слушать, как копошатся во дворе эти твари, слышать их возню, даже если их уже там нет. «Посадите к себе Джой», — сказал я старику, — «а я поведу ее машину». Выйдя из участка, мы едва перебросились несколькими словами. Я ожидал, что старик начнет расспрашивать меня о взрыве машины, да и не только об этом. Но он почти не открывал рта. Он не разговаривал даже в лифте, когда мы поднимались на его этаж. Войдя в свой кабинет, он прямым ходом направился к шкафчику с напитками и достал бутылки.
«Тебе виски, Паркер», — вспомнил он. «А что вам, Джой?»
«То же самое», — ответила она. Он наполнил стаканы и подал их нам. Потом, вместо того, чтобы усесться за свой письменный стол, опустился на стол рядом с нами. Вероятно, этим он хотел дать нам понять, что сейчас с нами на равных. Не босс, а такой же, как и мы, рядовой сотрудник газеты. Подчас он доходил до смешного, стараясь продемонстрировать свою скромность, но бывали, конечно, времена, когда скромностью от него и не пахло. Он явно хотел о чем-то поговорить со мной, но все никак не решался начать. А я не пошел ему навстречу. Сидел спокойно, потягивал виски. «Пусть-ка сам выкручивается, как может», — интересно подумал я. «Что именно ему известно? И имеет ли он хоть малейшее представление о том, что сейчас творится на свете?» И вдруг меня осенило, что в заключении судебно-медицинской экспертизы возможной речи не было ни о каком приступе стенокардии, что старик оказал на полицию немалое давление и бился за нас по той простой причине, что понял или предположил, что мне кое-что известно, и эти сведения могут оказаться для него достаточно ценными, чтобы ради них вызволить меня из полиции.
«Ну и денек», — проговорил он.
Я согласился, что день выдался нелегкий. Он промямлил что-то о тупости полицейских, и я, утвердительно хмыкнув, дал понять, что придерживаюсь такого же мнения. Наконец он таки взял быка за рога.
«Паркер», — произнес он, — «ты разнюхал что-то очень важное».
«Вполне возможно», — отозвался я. «Только не знаю, что вы имеете в виду».
наверное, до такой степени важное, что кое-кто был бы не прочь отправить тебя на тот свет».
«Кое-кто и впрямь пытался», — согласился я.
«Можешь мне довериться», — проворковал он. «Если нужно сохранить это в тайне, я помогу тебе».
«Я пока ничего не могу вам сказать», — произнес я. «Потому что стоит мне об этом заговорить, вы решите, что я не в своем уме. Вы не поверите ни одному моему слову. Эти сведения таковы, что я могу сообщить их кому-нибудь только после того, как раздобуду побольше доказательств». Он изобразил на лице изумление.
«Так вот, значит, насколько это серьезно», — протянул он.
«Именно настолько», — подтвердил я. «У меня язык чесался все ему рассказать. Я жаждал с кем-нибудь поделиться, изнемогал от желания разделить с кем-нибудь свою тревогу и страх. Но только с тем, кто охотно мне поверит. И с той же охотой попытается принять какие-то меры против надвигающейся опасности».
«Босс», — сказал я,
— «вы можете побороть в себе неверие? Можете поручиться, что готовы признать хотя бы возможность всего того, о чем я вам расскажу?»
«А ты меня испытай», — предложил он.
«К черту! Этого мне недостаточно!»
«Ну ладно, тогда по рукам».
«Как бы вы отреагировали, если бы я сказал, что на Земле сейчас находятся пришельцы с какой-то далекой звезды, и эти пришельцы скупают Землю?»
«Я бы счел тебя душевно больным», —
ледяным тоном ответил он. Он принял это за неуместную шутку. Я встал и поставил стакан на письменный стол. «Этого я и боялся», — произнес я. Я предвидел такой ответ. Джой тоже поднялась.
«Пошли, Паркер», — сказала она. «Нам тут делать нечего».
Старик набросился на меня.
«Да нет же, Паркер! Ты просто решил надо мной пошутить!»
«Черта с два», — сказал я. Мы вышли в коридор. Мне казалось, что он подойдет к двери и позовет нас обратно, но не тут-то было. Когда мы, не дожидаясь лифта, повернули к лестнице, я мельком увидел его через открытую дверь. Он по-прежнему сидел на стуле, глядя нам вслед, словно раздумывая над тем, что лучше, затаить на нас обиду или просто уволить. Или, может, все-таки принять во внимание мои слова? А вдруг я сказал такое неспроста? Он показался мне маленьким и далеким. Словно я взглянул на него в перевернутый бинокль. Чтобы спуститься в вестибюль, мы отсчитали ногами ступеньки трех лестничных маршей. Право, не знаю, почему мы не воспользовались лифтом. Нам это просто в голову не пришло. Вероятно, мы стремились побыстрее выбраться отсюда. Улица встретила нас дождем. Тоскливый и холодный, он еще не вошел в силу и пока только слегка накрапывал. Мы побрели к машине и, подавленные в нерешительности, остановились перед ней, не зная, как быть дальше. Я думал о той пакости, которая сидела тогда в моем стенном шкафу. Я ведь толком так и не знал, что именно там скрывалось. И о том, какая участь постигла мою машину. Я не сомневался, что Джой в эту минуту вспомнились те твари, которые шастали вокруг ее дома, и, возможно, рыскают там до сих пор, и независимо от того, есть они там или нет, ей еще долго будет слышаться их возня. Она подвинулась ко мне вплотную, и в этом промозглом мраке я молча обнял ее и крепче прижал к себе, подумав, что мы с ней точно заблудившиеся испуганные дети, ищущие друг у друга защиты от дождя и охваченные страхом перед темнотой.
«Впервые в жизни охваченные страхом перед темнотой».
«Смотри, Паркер», — произнесла она.
Она протянула мне сложенную горстью кисть руки, ладонью кверху. Я увидел, у нее на ладони какой-то предмет, который она до этого прятала в кулаке. Я наклонился, чтобы разглядеть его получше, и в тусклом свете уличного фонаря, стоявшего в конце квартала, увидел на ее ладони ключ.
«Это ключ от лаборатории Стирлинга. Он торчал в замке», — проговорила она. «Когда все отвернулись, я потихоньку его вытащила. Этот недотепа сыщик, закрывая дверь, даже не подумал о ключе. Он так на тебя обиделся, что и не вспомнил о нем. За то, что ты спросил, не собирается ли он брать показания у собаки».
«Молодчина!» — воскликнул я и, сжав ладонями, ее лицо поцеловал. Хотя, признаться, до сих пор мне непонятно, почему этот ключ привел меня тогда в такой восторг. Видимо, потому что в конечном итоге мы все-таки перехитрили представителя власти, выиграли какой-то ход в этой страшной зловещей игре.
«Давай заглянем в лабораторию», — предложила Джой.
Я открыл дверцу и помог ей сесть в машину. Потом, обойдя вокруг, сел за руль. Достал ключ, вставил его в замок зажигания и повернул, чтобы включить мотор. И когда мотор закашляв завелся, я инстинктивно попытался выдернуть ключ обратно, сознавая, впрочем, что уже слишком поздно. Но ничего не случилось. Мотор мирно урчал, работал нормально, как миленький. Никакой бомбы в машине не было. Я покрылся испариной.
«Что с тобой, Паркер?»
«Ничего».
Я включил передачу, отъехал от тротуара, и тут мне вспомнилось, как я заводил мотор, не думая ни о какой опасности, около усадьбы Белмонт, перед зданием биологического факультета, откуда я отъезжал дважды, у полицейского участка. Так что, возможно, это ничем не грозило. Может статься однажды, потерпев в чем-то неудачу, кегельные шары никогда не прибегают к тому же методу вторично. Я свернул на боковую улицу, держа путь к университетской авеню.
«Может, это пустая затея?» — сказала Джой. «Вдруг окажется, что парадная заперта?»
«Когда мы уходили оттуда, оно было открыто», — возразил я. «Но ведь сторож мог его потом запереть». Однако он этого не сделал. Мы беспрепятственно проникли в здание и, стараясь ступать как можно тише, поднялись по лестнице. Мы подошли к лаборатории Стирлинга, и Джой протянула мне ключ. Немного повозившись, я, наконец, попал ключом в скважину, повернул его и распахнул дверь. Мы вошли, и я закрыл за нами дверь. Щелкнул замок. Комната была слабо освещена. На лабораторном столе мерцала крохотная спиртовка, которая, я был в этом уверен, раньше тут не горела. А у стола, на высоком табурете, восседала какая-то странно искривленная фигура.
«Добрый вечер, друзья!» — произнесла фигура.
Я безошибочно узнал этот звучный, отлично поставленный голос. На табурете сидел Эдвуд.